Приветствую всех, кто настроен на нашу волну. Игорь Ивановский, так зовут меня. И в это время, по традиции, мы подводим политические итоги недели. А у нас на связи политолог Александр Асафов. Александр Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прежде чем начнем, напомню координаты для связи со студией. Номер для отправки WhatsApp-сообщений +7 968 766 3311. Также у нас есть телеграм-канал «Радио Нижнее подчеркивание Спутник». Там через бота вы можете задать свой вопрос. Все то же самое можно сделать через мобильное приложение «Радио Спутник», через специальную вкладку, которая так и называется «Задать вопрос». В общем, присоединяйтесь к нашей беседе, задавайте вопросы по обсуждаемым темам. Мы всегда рады вашему мнению. Александр Николаевич, ну, начнем с новой концепции внешней политики России. Указ о ней подписал Владимир Путин, и президент назвал ее взвешенным документом, который ляжет в основу практических действий в среднесрочной и более отдаленной перспективе. Там много пунктов в этой новой концепции. Вот для вас что самое значимое, на что вы обратили внимание, и на что бы порекомендовали обратить внимание прежде всего?
Вы знаете, прежде всего хотелось бы сказать пару слов о смыслах, которые вложены в этот документ, и о подходе к его изучению. Дело в том, что мы уже видели и много интерпретаций, и много комментариев, и на вашем сайте достаточно связаны изложены основные положения. Я бы просто указал бы нашим слушателям такой интересный факт. Дело в том, что все документы, которые вот такой государственной важности у нас подписываются, они связаны между собой. И воспринимать концепцию как концепцию внешней политики Российской Федерации как отдельный какой-то документ не очень правильно, потому что не видна связанность. Он связан с другими документами, например, с основами государственной политики по сохранению традиционных ценностей от 9 ноября. 809-й указ, так называемый. И он связан с Конституцией напрямую, да, и фактически расширяет и дополняет положение, упомянутое в тех документах. И в этом смысле, если мы не будем разбирать с вами по формулировкам, как делают там многие коллеги, мы с вами увидим, что смысловые вещи, следующие, которые мне показались, да, во-первых, это то, что у нас в главе угла теперь стоит суверенитет страны, ну и стоял, конечно же, да. Вот. Но вот он отчетливо теперь указан как одна из целей нашей внешней политики, это защита суверенитета, в гуманитарном плане борьба с русофобией и, конечно, указаны цели. Какие же цели? Это усиление позиции России для сбережения российского народа, потому что без защиты, без системы обороны невозможно выстроить ни планы развития, ни планы развития экономики. Да? И, конечно, очевидно, что тогда бы Россия без таких мер, да, без таких положений попала бы в зависимость. Ну, мы видим, чем эта зависимость заканчивается, как это, в общем, бывает. Частично мы ощущали это на своей, что называется, шкуре. Помимо суверенитета, включая суверенитет и территориальные, да, и научные, например, да, и, ну, вот масса, да, направлений. Я бы обратил ваше внимание на концептуальный момент о том, что Россия – это государство-цивилизация с многовековой историей, более 1000 лет, которая имеет уникальный опыт. Да? Мы имеем глубокие связи и с Европой, и с Евразией, об этом там указано, но мы являемся уникальной государством-цивилизацией, и это тоже ценностное предложение миру. Забегая чуть вперед, скажу, что там изложено предложение Европе, да, присоединиться к евразийской интеграции, единственный путь для развития и ухода от той самой американоцентричной, однополярной модели мира, да, которую они инерционно продвигают всеми методами. И здесь, конечно, есть направление и развития в понятных форматах ШОС, БРИКС, РИК и так далее. Ну, вот, ну и, собственно, пространство для заключения многосторонних выгодных договоров, ну вот, без какого-то давления, то есть переход от конкуренции к солидарному сотрудничеству. Посвящено много и тем самым уже упомянутым традиционным ценностям, духовным, нравственным ориентирам. Собственно, сказано о защите союзников, если им будет угрожать, да, угрожать им будет Запад, то Россия поможет, да, в этом смысле, как и ранее. Вот. Ну и, конечно, да, достаточно важный вот смысловой именно концептуальный блок по поводу евразийской интеграции и важный акцент, важная тональность, что мы не обозначаем и не ищем врагов. Да? Вот. В этом смысле мы готовы к сотрудничеству, в том числе это сотрудничество предложено. Вот если базово, да, достаточно бегло так по верхам, я бы вот такие бы элементы, на эти элементы обратил бы внимание.
Ну да, только вас хотел спросить по поводу того, что действительно Россия не считает себя врагом Запада и не изолируется от него. Вот на ваш взгляд, такая формулировка, она правильная, если учесть, что ну, под Западом, наверное, прежде всего мы понимаем Америку, а Америка во всех возможных и невозможных документах объявляет Россию, ну, чуть ли не врагом, да, напрямую врагом.
Ну, только это не Россия изолируется, это Америка изолируется. И в данном случае мы прекрасно осознаем, что Америка на разных уровнях, или, как выражаются иногда, на разных планах, да, ведется против нас санкционную, дипломатическую, да, и там и другую войну, и политическую, конечно, медийную, там, когнитивную, информационную, да, вот этих направлений много, поэтому они нас атрибутируют как врага. Мы же в этом смысле предлагаем сотрудничество, и недавний визит китайского лидера показывает, как это возможно, какие у этого могут быть результаты и направления. Вот и в этом смысле часто, и мы с вами, да, и наши радиослушатели, это бывает и политические лидеры разных стран, высказываются в эмоциональном ключе странам, придавая человеческие свойства, да, там дружба, вражда, плохие, хорошие. Но международная политика не живет такими категориями. Да, это вопрос процессов и соблюдения достигнутых договоренностей там, десятилетиями, да, а лучше столетиями. И здесь мы совершенно четко видим, что мир пришел в состояние нарушения всех договоренностей, вернее, договоренности трактуются, да, однопланово, то есть в одну сторону для получения выгоды одной страной. И у большинства стран мира есть ощущение, что это несправедливо. И, кстати, справедливость и защита ее объявлена и закреплена как историческая миссия России. Как это было в 20 веке, как было это и ранее, как это происходит сейчас. И пример, честно говоря, да, вот можно не уходить далеко, да, а там обратиться к новости, которая на лентах агентств, в том числе и, конечно, вашего, сейчас проскочила, это о том, что Россия и еще 6 стран объявили о добровольном сокращении добычи нефти. Это реакция на диктат давления Запада не только на Россию с этими всеми там порогами, да, и прочими пошлинами, санкциями, рестрикциями, а вообще на мировой рынок углеводородов. Да, это вот реакция. Это реакция в том числе и солидарного обсуждения Алжира, Ирака, Казахстана, Кувейта, Омана, Арабских Эмиратов и России. Да, это такой вот, скажем так, непрямой ответ Запада, хотя, ну, экономически очень прямой. Вот, это вот просто пример, как это работает. Да? Вот, и в этом смысле, конечно, Россия не обозначает врагов. У нее нет цели развязывать конфликты в любом направлении, информационном, там, космическом, как нас часто обвиняют. Вот, поэтому здесь, конечно, позиции разные. Мы не изолируемся от мира, мир не изолируется от нас. И лишь небольшое количество стран, где проживает даже не 50%, да, даже не 50% населения мира, соответственно, из-за того, что американцы, ну, можно сказать, прямую Соединенные Штаты Америки осуществляют с ними взаимодействие по линии такой, по модели омажа, то есть вассальной присяги, заставляя, соответственно, принимать их решения, которые вредны и экономике, и населению, да, и обществу.
Есть мнение Америки, есть неправильное мнение. Ну вот, кстати, даже британский таблоид «Экспресс» признает, что президент России Владимир Путин сократил количество стран, которые поддерживают политику Запада по ситуации на Украине. Тут приводятся цифры, что таких стран сократилось со 131 до 122, но сам факт того, что это опубликовано в британском таблоиде, уже, мне кажется, заслуживает интереса. Александр Николаевич, давайте вот еще что обсудим. С 1 апреля Россия на месяц становится председателем Совета Безопасности ООН. Одним из ключевых тем для обсуждения в это время станут эффективная многосторонность, риски при экспорте вооружений и ближневосточное регулирование. Ожидается, что глава МИД Сергей Лавров будет председательствовать в Совбезе в ходе нескольких заседаний. Вот вообще председательство в Совбезе. Что изменится от этого? Изменится ли что-то?
Вы знаете, учитывая, что вышесказанное, что мы живем не в одномерном, в однополярном мире, безусловно, Совбез ООН при всем, скажем так, изменении его повестки, это все равно площадка для переговоров и принятия решений по ключевым вопросам. И эти переговоры будут, пусть в них будут участвовать не все члены Совбеза, и решения будут приняты, да, и договоренности будут достигнуты. Песков, по-моему, прокомментировал, что в России большая повестка, да, много чего там есть, что обсудить. Насыщенность. Поэтому я думаю, что это работа, конечно, не одного месяца, да, но в любом случае председательство Лаврова, да, поможет обсудить важные для всех, ну и неприятные наверняка для части, да, темы и направления, в том числе вами указанные, там, ближневосточное регулирование, то же самое, да, и самое главное, на мой взгляд, это то самое заседание по защите принципов устава ООН. Вот. Я думаю, что там будут в том числе и на этом уровне озвучены тезисы из нашей концепции внешней политики.
Ну, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ожидаемо и извительно высказался по поводу начала председательства России в Совбезе, провел аналогию между 1 апреля, да, днем дурака и началом председательства России в Совбез. В этом он повторил, кстати, украинских чиновников, и здесь, по большому счету, нет ничего нового, все очень ожидаемо и все очень предсказуемо. Ну вот, как вам кажется, Александр Николаевич, очень часто слышно мнение, что платформа Совбеза ООН используется, ну, прежде всего, чтобы хоть как-то донести до западных коллег, западных партнеров, или в кавычках партнеров, российскую точку зрения. А вот, может быть, председательство поможет сдвинуть лежачий камень-то с места или нет?
Ну, не только российскую, в том числе и у Китая есть определенные озабоченности. Что касается Борреля, хотелось бы, ну, тоже, скажем так, отнестись к этому с определенной иронией, поскольку, ну, что он мог сказать еще? Да? Давайте и ему, и его коллегам из киевского режима дадим все-таки нормальный профессиональный праздник отпраздновать, да, который они пытались таким образом, видимо, как-то отметить. А что касается в целом в площадке, то, конечно, работать сложно. Устав ООН нарушается, да, мы видим и сплошь и рядом, да, за доказательствами ходить далеко не надо. Но здесь, конечно, месяц интенсивной работы может многое изменить. Потому что вопросов много, и, конечно, эту площадку не заглушить, да, при всем желание, скажем так, вычеркнуть из мировой информационной повестки те проблемные темы, которые там поднимаются, ну, это из там такого широко известного, например, проблему военных биологических лабораторий Пентагона, да, вот, все равно это не получается. Поэтому это важно, это площадка, заявления, с которой будут слышны во всем мире. Кто как к ним отнесется, конечно, вопрос понятный, но тем не менее, да, это трансляция, в том числе нашей позиции по важнейшим вопросам, по вопросам, например, миропорядка, да, который сейчас очевидным образом меняется. Вот, поэтому, несмотря на Боррелей, да, и представителей киевского режима, я думаю, что там есть кому что сказать и кому что услышать.
Но от Совета Безопасности ООН к Совету Безопасности России стало известно, что Владимир Путин на следующей неделе проведет большое заседание Совбеза России. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Также Владимир Путин встретится со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко накануне заседания Высшего Госсовета Союзного Государства, которое запланировано на 6 апреля. Ну, понятно, что темы, которые обсуждают собирается на Совбезе России, мы знать не можем, и, наверное, это правильно. Но вот все-таки, как на ваш взгляд, это рядовое заседание или там, ну, действительно будут приниматься какие-то важные решения? Это раз. И что ждать от встречи с Лукашенко, на ваш взгляд?
За последний год сложно назвать какое-либо из заседаний Совбеза рядовым. Так или иначе, у этого есть и внутриполитические, и внешнеполитические последствия и результаты. Вы правы, мы действительно не знаем повестки, но я думаю, что она будет... Содержательное решение мы увидим, потому что есть темы, которые напрямую касаются нашей безопасности, которые обсуждаются в рамках Совбеза и принимаются решения. Вот, это, ну, их масса, да, перечислять, мы займем все наше эфирное время еще больше. Что же касается Лукашенко, для него это важная дата. Мы видим, как он, собственно, много высказывается по разным вопросам, да, соответственно, удерживает информационную повестку. И здесь у него 6 апреля заседание Высшего Госсовета Союзного Государства. И у него, и у нас, где должны, как мне кажется, быть определены стратегические направления сотрудничества в среднесрочной, долгосрочной перспективе. Вообще динамика взаимоотношений достаточно высокая. Вот, я обращаю ваше внимание, что Белоруссия включена полностью в контрсотрудничество, и заявление Владимира Путина о подготовке для возможного размещения тактического ядерного оружия, да, фактически сломала западную политическую игру, да, западную повестку, вот, в определенном ключе. Я думаю, что здесь, безусловно, опять же, относясь к упомянутой нами концепции внешней политики, совершенно очевидны результаты плодотворного и взаимовыгодного двустороннего сотрудничества. Думаю, что будут приняты решения, хотя любят злословить, да, что Лукашенко-то в таком случае обязательно попросит денег. Я позволю себе напомнить, что существует такая вещь, как торговый баланс, и там, конечно, достаточно видно наглядно, как происходит укрепление и продолжение российско-белорусского сотрудничества во всех отраслях.
Ну и давайте еще одну новость обсудим, которой много внимания было на уходящей неделе уделено. Я говорю про арест журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича. Вот стало известно, что состоялся телефонный разговор между Энтони Блинкеном, госсекретарем США, и российским коллегой Сергеем Лавровым. Беседа произошла по инициативе Блинкена. Лавров сообщает, что обратил внимание на необходимость уважать решение российских властей и подчеркнул недопустимость нагнетания обстановки официальными лицами в Вашингтоне. Ну и вообще мы помним реакцию вот этого издательства Wall Street Journal, которое требовало чуть ли не высылки всех российских журналистов из Америки и высылки посла российского из Соединенных Штатов, но ходу это дело не дали. Вот как, на ваш взгляд, будут развиваться события вообще?
Ну, дело в том, что тут есть, что называется, внешний такой дипломатическо-политический трек и трек реальный. Блинкен же полчаса назад это примерно было, да?
Он полчаса назад да, выступал, не, да? Не так давно, да.
Вот. Mm-hmm. Он же упомянул не только это, он еще, что называется, в тех же нотах, в той же песне потребовал немедленного освобождения Уиллана. Я напомню, упомянутый Пол Николас Уиллан, морской пехотинец, задержанный и осужден за обвинение в шпионаже, да, с передачей там данных чувствительных и так далее. И этот господин, якобы журналист, тоже задержан с поличным. Об этом говорили и правоохранительные органы, и Песков, по-моему, на эту тему тоже рассказывал. Вот поэтому здесь очевиден контекст. Есть два эпизода доказанного шпионажа с оборудованием, попытками вербовок, деньгами и так далее. Да? Есть позиция, она понятна и максимально предельно эмоционально. Вот. Но я думаю, что если говорить о реальности, то это подготовка в первую очередь западного общественного мнения к совершению обменов. И здесь, безусловно, все спекуляции на то, что его задержали только потому, что он американец, они несущественны, что, во-первых, есть доказательная база, ее взяли с поличным, да, это целый же процесс оперативно-розыскной деятельности. Вот. А во-вторых, мы видим, что два, соответственно, шпиона идут в одной связке. Ну, совершенно это же не два журналиста, да, журналистов много, несмотря на, и граждан Америки много, несмотря на панические заявления Госдепартамента, уезжайте срочно все. Это, которое было два дня назад. Да, это да, тоже да. Подготовка общественного мнения к началу переговоров по обмену. С Грайнер тогда не получилось, но, видимо, теперь получится сейчас.
То есть ждать очередных обменов. Ну, все-таки
я думаю, что
с Виктором Бутом получилось.
На горизонте месяцев 3, это тоже процесс не быстрый.
Угу. Александр Николаевич, ну и в завершении этой получасовки вот еще о чем с вами хочу поговорить. О спорте. Исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал федерациям допускать до стартов российских атлетов, но только тех, которые не поддерживают спецоперацию на Украине. Это заявил президент МОК Томас Бах. Также он говорит, что... Допуск, недопуск российских спортсменов может быть отозван соответствующей международной федерацией. Организация также рекомендовала создавать международным федерациям отдельные комиссии, которые займутся этим вопросом допуска российских и белорусских атлетов на соревнования. В общем, вроде бы, как и допустили, но столько оговорок, столько «но», что вот я даже, честно говоря, не знаю, как на все это реагировать-то.
Ну, вы знаете, честно говоря, столько копий сломанного и в профессиональном спортивном сообществе, и в обществе, да, и я думаю, что только ленивый не приводил цитаты из Кубертена по этому вопросу. Я считаю, что спорт здесь, конечно, это тоже оружие политическое, и нам пытаются вот неким хитрым образом, да, продиктовать ультиматумы здесь. Если бы я принимал там схожие решения, они были бы весьма резкими и радикальными. У нас есть хороший опыт начала взаимодействия, да, с азиатскими лигами, с азиатскими федерациями. Вот. И здесь, конечно, там спорт не начинается и не заканчивается. Но идти на поводу у олимпийских чиновников, ну, мне представляется не очень здравой идеей, потому что это позиция шантажа. Это позиция разгосударствления и спорта, и достижений, и спортсменов тоже. Да? У них есть слово там, оно касается обычно культуры чернокожих, да? Когда они это называют апроприация. И вот здесь мы видим попытку очередной апроприации, то есть присваивания себе наших грядущих спортивных и нынешних спортивных успехов и достижений в политических целях.
При этом тот же самый Томас Бах не так давно говорил очень красивые слова о том, что спорт должен оставаться вне политики, что Олимпийские игры созданы для того, чтобы объединять страны. Ну вот фактически то же самое, что и де Кубертен говорил, а по факту получается, что слова расходятся с действием, и это настолько заметно, что не видеть этого, по-моему, невозможно даже за границей.
Это правда, но это не мешает в политических целях как угодно не только вот искажать там спортивную реальность, но и переписывать историю. Мы видим, как это происходит фактически ежедневно, да. Вот посмотрите, что происходит в Киевско-Печерской лавре, например. Поэтому я бы рекомендовал Томасу Баху повнимательнее присмотреться к своим знаменитым однофамильцам, вот, и, собственно, попробовать быть достойным своего имени хотя бы. А то, что он должен производить какие-то политические действия, потому что ему за это платят зарплату, ну, это же очевидно, и относиться к этому как к неким решениям, которые направлены на достижение мира и согласия, чувствительные для эмоционального поля мирового сообщества в теме спорта, ну, я бы не стал.
Спасибо вам большое, Александр Николаевич. Политолог Александр Асафов был у нас на связи. Далее новости на радио «Спутник». После них продолжим.